Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Друзья, космическая тема. Тема дня на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Я верю, друзья, караваны, ракет, ну и так далее. Эту песню Гагарин пел в космосе, как говорил товарищ Дынин. Мы сегодня поговорим о фотографиях с Марса, о падении спутников. Но перед тем, как начать наш разговор, я все-таки предлагаю слушателям услышать, зрителям увидеть специальный космический сюжет, который мы для вас подготовили. Это и будет отправной точкой для нашего разговора. Ну а после сюжета я обязательно расскажу, кто у нас сегодня в гостях и принимает участие в этой программе. А сейчас, внимание, слушайте и смотрите.
На Марсе свершилась история. Высадку марсохода на Красной планете президент США Барак Обама назвал беспрецедентным технологическим достижением. Марсоход проведет детальные геологические исследования, изучит атмосферу и климат Красной планеты, поищет воду и прозондирует обстановку относительно возможности выжить. И все это в течение 2 лет. Обама подарил Америке мечту о Марсе еще в 2010 году. Тогда он заявил: полет не за горами. Сейчас тот факт, что миссия была блестяще выполнена по космическим меркам в кратчайшие сроки, вызывают у американцев бурю восторга. А специалисты НАСА уже дали прогнозы. Скоро планету войны оккупирует и человек. Глава Национального космического ведомства Чарльз Болден назвал Марс самой интересной из достижимых в ближайшем будущем целей космических миссий. Фантастическое событие, не так уж и ожидаемое никем, кроме американцев, потрясло мир. Похоже, наука догнала воображение. Кажется, и впрямь вот-вот инопланетные горизонты станут доступными. О захватывающих перспективах за пределами фантазии и земной атмосферы мы говорим в программе «Тема дня» на радиотелевидении «Комсомольская правда».
Ну вот, настроение, как говорится, создано. А теперь я представляю участников нашей сегодняшней программы. Игорь Сит, путешественник, организатор международных культурных проектов. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
На Марс еще пока вы ничего не делали.
Но собирается.
Но собирается. Александр Милкус от «Комсомольской правды». Человек, который долгое время занимается космической темой. Особенно хорошо Александр смотрится на телеканале, да, на фоне звезд. Мы как будто на этой красной планете уже находимся. Друзья,
там другого цвета небо-то, если бы мы были на ее поверхности, не черное.
Мы на какой-то другой планете находимся. На Марсе сейчас американский этот марсоход. Друзья, Александр, Игорь, скажите, пожалуйста, это достижение, вот то, что сейчас обсуждается, я посмотрел, как в НАСА приземление встретили этого марсохода.
При Марсине.
При Марсине. Там плачущие люди обнимали. Ну, вот это достижение великое.
Ну, вы знаете, я помню, что в середине где-то так моих школьных лет, в году 76-м, по-моему, я услышал от одноклассника такую фразу: «А викинги-то, наверное, уже долетели до Марса». Я по своей необразованности тогда газет не читал, мальчик такой школьный. Я понял, что 1000 лет назад викинги сделали деревянный космический корабль, и вот сейчас они долетели, и об этом вот узнала пресса. Но меня сразу же разубедили, что вот два американских, если не ошибаюсь, искусственных аппарата, космических аппаратов, долетели до Марса. Один из них остался на орбите, а второй опустился. Он, по-моему, не был марсоходом, но, в общем, стоял, по-моему, статично, но они успели кое-что интересное там обнаружить. Суть в том, что, мне кажется, что это весьма относительное достижение. То есть оно, конечно, ну, как некий прорыв, но на фоне уже сделанного, в принципе, кстати, сколько там, 30 лет прошло, даже 35.
А теперь от билетристики переходим к конкретике,
да,
к техническим,
да,
вещам. Вот. Это действительно выдающееся техническое достижение, и президент Америки абсолютно прав. Объясняю, почему. Те марсоходы, которые до того Opportunity ползали по планете, это, конечно, очень здорово, и доставить техническую аппаратуру, чтобы она работала на Марсе, и можно было ей управлять с Земли и получать снимки, это сильно, и, конечно, по техническим параметрам нынешний марсоход, он, конечно, еще более мощный, но нужно учитывать одну вещь. Масса этого аппарата около 1000 килограмм, то есть около тонны. То есть с точки зрения технической, это уже очень серьезная заявка на возможность посадки на Марс пилотируемого корабля. То, к чему Америка и стремится. То, к чему, в принципе, стремится и весь научно-технически развитый мир. То есть то, что американцы могут сейчас декларировать, абсолютно точно утверждая, что у них для марсианской программы многое готово. А понятно, что пилотируемая экспедиция на Марс – это даже не прогулка в 1968 году по Луне. Это совсем другого уровня техническая задача, техническая экспедиция. Давайте смотреть. Значит, средства посадки есть.
Так.
Отработка вот этих вот тяжелой техники для того, чтобы она могла сесть, есть.
Аппаратура работает.
Аппаратура работает, да. Испытана. То есть есть ракета, которая может туда довести. Мало того, есть опыт. Во многом получено, кстати, с помощью России, это долговременное пребывание в космосе. Это Международная космическая станция. Это создание систем жизнеобеспечения, которая сейчас есть на МКС. В принципе, ну, не надо крутить ее вокруг Земли, а просто взять, развернуть и отправить в космос. Там есть и оранжерея, там есть и склады, там есть туалет, там есть душ, ну, не душ, а влажные салфетки. Там есть много чего такого. То есть, в принципе, для пилотируемые программы, технических проблем уже нет. Нужно только деньги, желание, энтузиазм это создать. Вот главный итог вчерашнего события.
Скажите мне, пожалуйста, я просто прочитал комментарии по поводу примарсения, как абсолютно верно Александр Милкус сказал. Комментарии были такие, да что ж такое-то, да? Опять эти Америка, а мы что ж, а мы ж где? Но среди вот таких вот пеплопосыпательных, как я их называю, постов, находились такие. Да сдался нам этот Марс. Ребята, Луна еще не изучена. Вот, насколько я знаю, у нас сейчас Роскосмос готовит пилотируемый полет на Луну.
Сумасшедшее событие. Потрясающе.
Да, да. Наши на Луне не были? Не были.
А может, там зеленые человечки?
А вдруг? Насколько нужен Марс? Объясни мне.
Значит, объясняю с точки зрения технической. На Луне сейчас нам, России, делать нечего. Вот эта экспедиция, которая спустя 60 лет после американцев...
Мы про Луну как про Турцию.
Планируется,
знаешь, в Турции делать нечего. Езжай в другую страну.
В Турции, в Луне, в принципе, и российские, советские автоматические станции и американские привезли достаточно грунта для того, чтобы исследовать Луну. Затраты для полета на Луну, они достаточно высокие. Что там делать? Ну, высадится российский космонавт спустя 60 лет после американца по Луне. Попрыгает, походит. Что он дальше сделает? Привезет еще грунта, у нас его достаточно, его все лаборатории в 70-х годах и в Советском Союзе тоже, потому что американцы нам подарили грунт. Не купили, мы не продали, а подарили. Мы это исследовали. Да, добыча может быть полезных ископаемых. Да, вот говорят, или это дорого, или нет, но вот гелий-3, который там достаточно вводится, количество и так далее, для того, чтобы его там добывать, нужны абсолютно невероятные вложения материальные. Эти вложения не окупятся в ближайшее время. С точки зрения наших современных технологий, они бесполезны. Поэтому на Луне, с точки зрения прагматической, нам делать нечего, мы технически не можем ее освоить. Что мы могли изучить? Мы ее изучили автоматическими станциями и американцами, своими роверами и их пилотами. Если мы хотим еще продолжать изучение Луны, достаточно отправлять туда автоматические станции. Человек там не нужен, потому что в любом случае полет человека к любому объекту или в космос, просто на околоземную орбиту, он будет стоить втрое дороже, чем полет автоматической станции. Просто потому что системы жизнеобеспечения нужны.
Вы согласны, Игорь, что Луна нам не очень-то нужна, а вот Марс это... А вот что это, я так до сих пор не понял. Что нам Марс?
Ну, мне кажется, что на самом деле все это вопросы довольно спорные, поэтому...
Вы чувствуете какую-то раздосадованность, что американцы смогли, а мы не смогли?
Ну, вся эта вот 60-летняя и более, с учетом и полета Гагарина, и еще перед этим вылетов спутников, вся эта гонка, она имеет такую неправильную, но очередность побед наших и наших заокеанских партнеров или
тут же хочется вспомнить о нашей какой-нибудь последней победе.
Ну,
навскидку даже не получается.
Ну, сейчас их победа, потом наша. То есть это,
ну, так, вот потом-то очень сомнительно, к сожалению. Вот. А, значит, давайте попробуем порассуждать, зачем нам Марс. Это абсолютно тоже очень большие деньги, очень большие вложения. Но с точки зрения развития научно-технического прогресса, а мы говорим о том, что космическая отрасль, она нужна не только для того, чтобы завоевывать ближайшие планеты, а для того, чтобы развивать науку на Земле. А наука зачем нужна? Для того, чтобы мы могли жить интереснее, веселее и лучше. Американская программа «Аполлон», она дала очень серьезный толчок развитию научно-технической мысли в Америке. Вот многие достижения в Штатах – это компьютеры, суперкомпьютеры, медицинские, томографы, ну, условно говоря, липучки. Даже обтекаемые формы грузовиков, траков, которые ездят. Это все было взято из космической программы. Очень большой прогресс это позволило развиваться. Мало того, вот сейчас одна из основных статей экономики Соединенных Штатов, это ведь не нефть, они скважины-то свои закрыли, и они продают мозги. Мозги эти в основном, вот уважение к научно-техническому труду, к человеку-ученому, человеку-грамотному, компьютерщику, программисту, врачу очень высокому, они из тогда, из тех 60-х годов. Силиконовая долина – это компьютерные технологии, кремниевые технологии, производство полупроводников и тому подобное. Толчок, опять же, уважение и увлечение космосом на волне патриотических настроений 60-х годов. Чем они были вызваны? Тем, что полетел в космос первый советский человек. Хотя у американцев все было готово. И тогда Джон Кеннеди провозгласил знаменитую речь, что мы через 9 лет будем на Луне. И вот совмещение пропагандистских, да, национальных чувств, поднятие национальных чувств, оно позволило Америке создать технологии, которыми в конце 60-х годов Советский Союз уже не обладал. Они нас перескочили. Сейчас полет на Марс – это не только завоевание Марса. Это новый толчок в развитии компьютерных технологий. То, что России необходимо невероятно. Мы отстали невероятным образом. Нам нужна идея национальная, техническая, под которую нужно вытянуть нашу, слава богу, еще не до конца добитую науку.
Слушайте, ну давайте тогда изобретать, придумывать и выискивать космическое направление какое-нибудь другое, чтобы не повторять. Потому что если...
Например?
Ну, сейчас, минуту. Если мы сейчас будем в очередной раз Фобос запускать, который должен лететь на Марс, да, если я не ошибаюсь?
Он на Фобос должен лететь, а не на Марс.
Ну да, но тем не менее.
На спутник.
Вот понимаете... То, что мы сейчас будем что-то пытаться делать в программе освоения Марса, это будет уже повтором. Мы идем вслед за американцами. Мы их не опережаем. Давайте так, давайте оставим Марс американцам. Пусть они что там хотят, то и делают.
А мы на Солнце полетим.
А мы выберемся только ночью. Чтобы
ночью, чтобы не жарко было.
Давайте выберем другое направление. Я не знаю, есть ближайшая? Какая у нас ближайшая
там планета? На Венеру невозможно, там погода плохая. Там неудобно садиться.
Хорошо, давайте изучать черные дыры. Давайте...
Черные дыры не так пафосно. Понимаешь, вопрос ведь не только в технической экспедиция. Я говорил, это вопрос политический, это вопрос ощущения себя. Вот почему американцы вот ликуют? В нашем же сюжете было об этом рассказано, да? Потому что это очередное достижение американской науки, что показывает простому американскому народу о том, что мы еще ого-го. Понимание национального самосознания в данном случае, оно оценивается в вполне конкретных деньгах в развитии страны. Извини меня, полчаса назад о чем мы обсуждали на радио «Комсомольская правда»? О том, что Макаревич написал письмо об откатах. Да? О чем рассуждает нация российская? О притоке мигрантов невероятном, об откатах от коррупции и так далее. О чем говорит американская, в метро, нация и так далее? О том, что мы молодцы, мы сели на Марс.
Да? А вот здесь как раз и приходит на помощь писатель Игорь Сид, который у нас в гостях, да, и включает свое писательское воображение и начинает с помощью фантастической, беллетристической и другой художественной литературы вызывать какие-то чувства, что мы это можем. Давайте помечтаем, что мы можем сделать. Мы можем показать козью морду Западу загнивающему?
Знаете, в... стратегии, вот в военной стратегии, очень ценится асимметричный ответ. То есть по обратную сторону от Земли, то есть в сторону Солнца, двинуться к Венере, это неинтересно не только потому, что там погода плохая, как справедливо заметил Александр, но и потому, что это, в принципе, то же самое. Вот я думаю, что обратиться к, извините, нетрадиционным источникам энергии и к нетрадиционным способам перемещения в пространстве, вот это может быть имело бы какой-то даже близкий, но во всяком случае отдаленный смысл. Я хочу сказать, что
у нас перемещение в пространстве детей происходит в постоянно.
Смотрите, я не имею в виду откаты.
Пенсионеры у нас в космосе.
Сразу о чем говорят? Сразу люди понимают о чем.
Слушайте, ну вот вам асимметрично. Давайте детишек в космос отправим. Все летали
жалко
в космос.
Детей-то. Москва Кассиопея, вспомнил советский фильм, да? Детей в космос, да?
Михаил,
давайте говорить о реальности.
Я имею в виду, что если наукой время от времени бывает зафиксировано перемещение предметов путем той самой, еще старинным словом назовем, телепатии или каких-то других экстрасенсорных воздействий и так далее. Если йоги могут приподниматься над землей на метр, это, по-моему, уже как-то так зафиксировано, то, значит, существуют другие способы воздействия на вещество, чтобы оно перемещалось.
Вы предлагаете искать кротовые норы, те самые,
вот,
да?
Вот, я как раз хотел сказать, что не черные дыры, а кротовые норы изучаем.
Это когда из одной точки, я объясню просто для слушателей, из одной точки в пространстве в другую можно попасть не по прямой, да, а другим более коротким путем. По-моему, так это.
Ну, это я телезрителю покажу. Вот если наши вселенные представить в виде двух плоскостей, да, то в соседнюю вселенную можно лететь вот таким способом очень
дугой
далеко. Нам будет казаться, что мы летим по прямой, да?
Так.
А на самом-то деле в гиперпространстве наши вселенные находятся в одном, условно говоря, в сантиметре друг от друга. То есть нам нужно не миллиарды световых лет лететь до другой вселенной, а на самом деле сдвинуться в недоступном нам пока четвертом измерении на один сантиметр. Вот ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз, а вот в еще одном измерении куда-то сдвинуться, и мы окажемся совсем далеко отсюда.
Ну да, только Марс можно увидеть, теперь скоро можно будет, наверное, потрогать, можно фотографии с него увидеть, а четвертое измерение ищите.
Ну, на самом деле, единственный российский научный спутник, который работает, который был запущен 2 года назад, Спектр, он же, на нем действующая платформа называется Радиоастрон, он как раз запущен для поиска кротовых дыр. Вот он, уникальная техника, она работает, но когда мы получим результат, неизвестно, ученые, они не берут социалистических обязательств, когда-то что-то будет, но спутник работает, ученые действуют, ученые изучают. Единственное, что, конечно, говорить о реальной какой-то пилотируемой экспедиции или каком-то научно-исследовательском проекте уже действительно с посещением кротовых дыр, наверное, через несколько поколений.
Ну, то есть американцы нас в очередной раз уделали.
Да.
Уделали, причем достаточно серьезно.
Но мы сами себя уделали, если мы можем переходить уже по времени к трагедии сегодняшней ночи, а я считаю, что это трагедия. Мы, по-моему, делаем себе... Сколько мы себе можем навредить, ни один американец не навредит.
Ну, давайте, если уж переходим, так переходим. Вот. Что упало опять?
Ну, что упало, то пропало. Ну, можно сказать, что повторяется история, если проложить такую дорожечку от Марса, да? Мы же обладали спутником, собирались сделать такую экспедицию. Фобос Грунт знаменитый. Чем он был интересен? Тем, что мы могли в данном случае, если не обойти американцев, но хотя бы двигаться параллельно, потому что этот аппарат должен был примарситься, прифобоситься на спутник Марса Фобос, достать грунт и привести его на Землю. Вот что важно. Доставить, то есть найти средства доставки. Я говорил, что у американцев есть подтвержденная теперь после посадки при марсении их марсохода техника для того, чтобы приземлиться, примарситься, опуститься на планету. Но нету техники, как оттуда стартовать, как оттуда уйти. Так вот, технологически наш проект был чем интересен? Тем, что мы могли вернуть, пока не с поверхности Марса, там другая сила тяжести, там сложнее. Но, по крайней мере, со спутника, который имеет такую же структуру, как Марс, взять грунт и вернуть технику назад, вот это было бы большим достижением. Но Фобос грунт мы потеряли, как и другие 7 спутников, учитывая, что это мы считали до сегодняшней ночи. Сегодняшней ночью счет потерянным спутникам за последние 2 года уже составляет 9 штук. И ущерб от последнего трагического запуска составляет около 6 миллиардов рублей.
А упал спутник, который чем занимался?
Он ничем не занимался, он должен был заниматься. Да. Упал спутник «Экспресс» очередной, причем упал, вот я могу сказать, значит, у нас в 2011 году был запущен, должен был быть запущен спутник «Экспресс АМ-4» для того, чтобы он мог обеспечивать телекоммуникационные потребности Сибири. Было сказано, что так как мы его потеряли, мы запустим новый спутник. И вот теперь и очередной «Экспресс», уже другая модификация «МД-2», ушел в молоко. Это очень серьезно.
У нас минута в эфире. Я просто для
того,
чтобы...
Давайте завтра, следующую полчасовку посвятим уже реальному состоянию российской космической
техники. У меня только один вопрос. Вот, объясните мне, пожалуйста, ведь Фобос Грунт делался совместными усилиями. Там и были и американские деньги, да? И американцы, планируя возвращение Фобоса Грунта, рассчитывали тоже получить грунт, да, для изучения?
Во-первых, я не уверен, что американские деньги там были. Насколько я знаю, это был международный, была международная техника.
Ну, там французские деньги.
Но европейские были. И что?
Вопрос. А вот американцы свой запустили лично, в одно лицо.
Вот давайте об этом ответим через 15, или сколько там?
Через 10 минут. Я напомню, Игорь Сит у нас в гостях, писатель, путешественник, организатор международных культурных проектов. Александр Милкус от «Комсомольской правды» и космического отдела. Я Михаил Антонов. Телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Разговор о космосе, о спутниках, о наших падающих. Продолжим очень скоро. Далеко не уходите.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Тема дня на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Я здесь Игорь Сиду, писателю, путешественнику, организатору международных культурных проектов. Идеи для книг подсказываю различные. В кулуарах мы обсуждаем. Александр Милкус от «Комсомольской правды». Да. Мы говорим про космос сегодня и начали за здравие американского марсохода, который приземлился на Красную планету.
Приморсился.
Вторая пошибка. Ну хорошо, ну сел на Красную планету и уже фотографии оттуда передает. А закончили первую часть, что называется, за упокой, падением очередного нашего спутника. И опять же...
Одного нашего, одного не нашего.
И опять же, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, телефон, по которому вы можете позвонить, прокомментировать, задать вопросы. И снова я обращаюсь к комментариям, которые были под этой уже новостью. Ребята, ну, такие деньги на спутники тратятся. Да. Ну, оставьте вы космос. Давайте мы мораторий на космические исследования, на космические программы.
И попилим деньги на Земле. Это логично. Мне
вот, вот Александр уже не против. Может быть, если мы нигде не успеваем, ну, стоит ли нам хвататься за это? Ну, давайте мы вырастим новое поколение Циолковских, новое поколение Королёвых. Не знаю. Ага. Не знаю. Отправим на НАСА, в НАСА на стажировку.
И они там и останутся.
Нет, а паспорта у нас...
Понятно. Можно еще приковать...
Как в знаменитых одесских притонах это делается, да.
Ну, да.
Да, вот. Саш, что делать-то?
Ну, давайте все-таки мы сообщим, хотя я понимаю, что сейчас в новостях сказали, да, что произошло. Значит, произошло сегодня ночью во время старта, после старта ракеты «Протон-М», который выводил на орбиту спутники связи «Экспресс МД-2» наш и «Телеком-3» индонезийский, не сработал разгонный блок «Бриз-М»
И многоточие.
И спутники остались где-то болтаться на орбите и, в общем-то, стали тут же космическим мусором. Улетело,
сигнал они не подают, соответственно. Никакого.
Ну, к ним пытаться достучаться, но уже перевести их на нужную орбиту невозможно, потому что вот разгонный блок, он вместо расчетных 18 минут отработал 7 секунд и заглох. То есть он не вывел их куда надо, и уже вывести их невозможно.
Все. Игорь,
6 миллиардов рублей в белый свет, как в копеечку.
Игорь, очередной прокол. Вот мое предложение по поводу приостановки, по поводу моратория на космические программы. Что скажете?
Ну, я только повторю свою мысль, что надо двигаться просто в другом направлении. Возможно, это даже на порядке меньше потребует средств, даже с учетом откатов. Я хочу сказать, что разгадка перемещения на сверхдальние расстояния, она находится где-то рядом с нами. Различные духовные практики, как я из медиа об этом постоянно слышу, они предлагают некоторые разные варианты. Ученые до сих пор недостаточно внимательно, мне кажется, обращались к этим способам перемещения в пространство. Пока что на небольшие, но, в общем-то, я думаю, что
смотрите,
не мораторий, а перераспределение, асимметричный ответ
Давайте вспомним 17 век. Росичи, славяне умели строить ладьи, не умели строить фрегаты и многопарусные корабли. Что мы сделали? Что сделал Петр I? Он пригласил специалистов из-за рубежа к нам и, соответственно, наших молодых недорослей отправлял учиться туда. Что сейчас происходит? Мы не можем в очередной раз запустить спутник. Саш, может быть, пригласить специалистов, у которых удачные запуски, я не знаю, с мыса Канаверал, пригласить к нам или действительно... Слушайте,
вот Игорь абсолютно правильно иронизирует.
А я не слышал.
Ну, это, мы уже...
Он тихо сиронизировал.
Игорь, сиронизируйте громко. Опыт покупки импортных тренеров для российского спорта, он уже, в общем-то, понятно, чем закончился.
Футбол, да? Не показатель. Вот.
Это все показатель. Все показатель. Это все звенья, если так философски обращаться к тому, что происходит, одной цепи распада системы образования. И спортивного, и технического, и научного, и тому подобное. Вот. У нас, слава богу, еще есть остатки космической школы, остатки школы Королева, остатки... Есть специалисты, которые еще в состоянии это все делать. Вопрос в том, кто придет к ним на смену. Молодежи практически в космических предприятиях нет. Есть в Самаре, есть немножко приходят молодые в центр ракетно-космической корпорации «Энергия», которая занимается пилотируемыми полетами, но системы нет. Когда мы писали про падение Фобос-грунта, который произвели на НПО «Лавочкин» здесь под Москвой в Химках, в откликах на сайте были очень интересные заметки молодых ребят, которые работают на «Лавочкин». Они пишут, что получают копейки. Пришли как бы романтически настроенные люди. Старшая команда им ни ходу, ни проходу не дает. Они выполняют чуть ли не функции «поднеси пиво» и так далее. Мы таким образом научную школу, мы таким образом молодежь в КБ не приведем. А это вот сейчас самое главное. Сейчас последние годы остаются для того, чтобы передать молодым вот знания и опыт, и технологии, которыми владеет старшее поколение, для того, чтобы мы могли развиваться дальше. Нам не нужна помощь извне, нам нужно разобраться с собственной системой.
У нас на прямой связи доцент Московского физико-технического института, старший научный сотрудник отдела физики планет, Институт космических исследований Российской академии наук, Александр Вячеславович Родин. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но мы здесь и про Марс, и про падение спутников, про что только не говорим. Есть ряд вопросов. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас просто исходя из последних слов Александра Милкуса, который сказал, что деньгами мы можем помочь и поднять отечественную науку космическую. То есть, насколько я понял, Саш, нужны вливания, да?
Нет, я такого не говорил. Я сказал, что нужно заниматься воспитанием молодежи. Вот, может быть, Александр Вячеславович скажет, сколько вот у него в структуре космических сейчас молодежи приходит, сколько остается, какие у них есть перспективы.
Да, большая ли текучка, Александр Вячеславович?
Угу. Да, я понял вопрос. Значит, ну вот я, может быть, зайду немножечко издалека, вот с начала разговора. Я полностью солидарен, что сейчас нет проблемы финансирования космической отрасли. Вот в качестве рамочного параметра прошу обратить внимание, что деньги, выделенные на космическую программу в этом текущем году, это треть бюджета НАСА. Это порядка 5 миллиардов долларов. Uh-huh. Ну и по результатам можно сравнить, так сказать, где мы и где НАСА. Поэтому, конечно же, деньги нужны, но сейчас деньги не являются узким горлышком в космической отрасли. И я полностью солидарен с мнением коллеги, что проблема кадров, она сейчас стоит наиболее остро, наиболее критично. Вот такие эмоциональные, так сказать, рассказы, вот, которые я слышал про «Лавочку», ну, часто приходится действительно слышать от молодых ребят, и не только вот, которые в сфере космоса работают, но и вообще в научно-технической сфере в стране. Это проблема общая, системная, хотя я думаю, что много, конечно, здесь, так сказать, и натянуто. Но вот если вы хотите услышать о текучке, о том, как молодежь сейчас мотивирована, сколько остается и так далее, я вот по физтеху могу сказать ситуацию. Значит, по специальности, ну вот в аэрокосмической области идет после окончания работать, а в нашей отрасли для физтеха, конечно, остаться работать по специальности, это значит пойти в аспирантуру, либо в нашу, либо в в академию наук, так сказать, в отраслевую. Это примерно две трети.
Это идут по специальности работать, да?
Да, идут работать по специальности. Так. При этом это не означает, что это, как говорится, full-time. Потому что, безусловно, зарплаты многих не удовлетворяют. И ситуация действительно непростая. И я согласен с тем, что вот такая своеобразная дедовщина, когда старшее поколение, так сказать, ну, занимает позиции, которые молодежь могла бы занять, но вот нет, так сказать, мобильности и нет, так сказать, перспектив амбициозным, энергичным ребятам, она действительно, такая ситуация есть. Но в то же время я хочу сказать, что у нас в России вообще, и особенно вот в московском регионе, у молодежи, ну, довольно деформированы представления о карьере и о вообще о рынке труда. Вот если сравнить квалификацию наших выпускников и аналогичных, так сказать, их ровесников лучших университетов Штатов, допустим, Великобритании, Франции, и те рабочие места, на которые они претендуют, так сказать, в денежном выражении, в карьерном росте, я могу сказать, что Москва предоставляет, наверное, слишком мягкие и слишком большие возможности в коммерческой сфере.
Александр Вячеславович, я прошу прощения, просто времени совсем нет.
Да, я понял.
Да.
В общем, я хочу сказать, что проблема не так катастрофична, как она, может быть, выглядит в эмоциональном выражении. Но ей надо очень серьезно заниматься, и, безусловно, это внимание уделяется недостаточно.
Спасибо большое. Александр Родин, доцент Московского физико-технического института, старший научный сотрудник отдела физики планет, Института космических исследований Российской академии наук. И все-таки вот к Игорю Сиду, как к организатору международных культурных проектов. Игорь, я, честно говоря, не очень согласен с Сашей, что нам не нужны легионеры и тренеры. Может быть, и не нужны. Но почему бы нам с китайцами не сделать совместный космический? Космический, да? У них космическая программа развивается.
Вот Игорь скажет, я потом отвечу.
Да, Игорь.
Ну, китайцы — это, конечно, сила, и сейчас, конечно, они впереди планеты очень во многих областях. Почему бы и нет?
У них народ, у нас Байконур.
А у них тоже 4 космодрома.
А у нас лучше.
Китайцы принципиально никакую сейчас космическую помощь не собираются. Они вышли на вполне нормальное развитие своей космической техники. Опять же, это показатель того, что в технические вузы Китая ломится молодежь с очень высокими знаниями, с очень высоким уровнем знаний. Они хотят делать национальную космическую программу, потому что, опять же, это национальный престиж. Они не собираются сотрудничать с Россией вообще. То, что они могли, это первые технологии обеспечения жизни космонавтов на орбите, это технологии стыковки, это технологии создания скафандров для выхода в космос. Они все у нас взяли, одолжили, купили, изучили, и как они это здорово делают, скопировали на более современном уровне. Дальше им ничего не надо, они собираются, вот они собираются уже, они уже в этом году сделали орбитальную станцию, вот они собираются на Луну. Почему? Потому что они совершенно понятно вот такими медленными путями азиатскими собираются выйти в космос на лидирующей позиции. Еще год назад Чарльз Болден, руководитель НАСА, говорил, что для нас в будущем конкурентами является не Россия, а Китай. Глядя, как они развиваются.
У нас 2 минуты, поэтому по минуте я хотел бы вот предоставить вам слова, Игорь, и все-таки вот помимо того, что вы говорите, нужно искать какие-то альтернативные пути. Что еще нужно сделать? Что снимать фильмы про космос и позиционировать космическую отрасль любыми всевозможными методами. Мультфильмы, я не знаю, детей сделать, вернуть астрономию, в конце концов, в школьный образовательный предмет.
Ну, еще, я думаю, нужно перечитать мировую фантастику. И я думаю, что там несколько очень важных решений до сих пор не увидены учеными, не прочитаны некоторые вещи. Я думаю, что поскольку литература всегда идет немножко впереди или даже сильно впереди технического мышления, то я думаю, что надо перечитать то, что написано в последние лет 50, а может быть даже раньше.
Ну да. Только в фантастических рассказах все так просто. Взял бластер, снес голову пришельцу.
Не всегда. Есть писатели, которые даже формулы в своих текстах зачем-то употребляют. Поэтому, в общем, я думаю, что нужно идти нетрадиционными, какими-то, может быть, кажущимися кривыми путями.
Саш, ну, я могу поддержать Игоря с точки зрения нетрадиционных путей. На мой взгляд, сейчас руководство Роскосмоса должно принести извинения российскому народу за то, что они довели космонавтику до такой степени, что падают уже гроздьями спутники, и создать действительно на национальном уровне программу популяризации космонавтики, романтическую программу для того, чтобы молодые пришли, и следующий наш корабль полетел первым пилотируемый на Марс, не американский, наш, российский, смог прилететь на Марс. Используя технологии американцев, как они используют в начале 90-х наши.
То есть надо в НАСА, я не знаю, шпиона какого-нибудь
выпустить? Надо. Технологии, в общем, достаточно известные. Понятно, американцы их не скрывают. Потому что они понимают, что, наверное, никто их повторить не может. А мы могли бы, наверное, улучшить. Если молодые люди придут с горящими глазами, с горящими руками и так далее. Все можно еще сделать. Для этого нужно признать, на каком уровне мы сейчас находимся, объективно, честно признать. И необходимо наметить срочные шаги по выходу из этого вот места.
Я думаю, что мы об этом еще будем обязательно разговаривать. Игорь Сит, Александр Милкус, я Михаил Антонов. Тема дня будет продолжена на радио и на телевидении «Комсомольская правда».
Тема дня на радио «Комсомольская правда».